Глава третья. Мустафа. Летит над горами долгий зов. «Аллай! Аллай!» Летит над утренними садами, вниз к дачам, к морскому прибою. «Ресюла!» Наконец, кончил Гафар. Видно, как спускается с минарета. Мустафа не встает, а вскакивает с коврика для намаза. Черешня в его корзине еще и дно не закрыла. Надо спешить. Солнце уже выбирается из-за белой башни виллы Чара. Торопит его на базар. Вон и Али выпрыгнул с костылями из дома. Сел погреться на солнце. У Али в серебряном ларчике погоны с вензелем в Валиде. Мать народа, татарский. Императрица Александра Федоровна была шефом крымского конного полка с 1909 года. Мустафа любит на них смотреть. Погоны и сами серебрятся от галуна, одни лишь канты олеют. И такая же алая тулья у полковой фуражки. За нее и зовут крымцев красными шапками. Не повернулась бы жизнь, через две зимы пошел бы Мустафа, как и брат, в их крымский конный полк. Носил бы такой же вензель шефа своего Валиде. Не бывать уже этому никогда. Что толк, что Мустафа не хуже старших на всем скаку рубит клычом лазу? Клыч – сабля азиатского образца, которая была на вооружении крымского полка. Не бывать ему куйдешем. Куйдеши – всадники, крымские татары. Не горцевать ему в царском селе перед синим взором Валиде, а гнуться в отцовском саду с полудня до вечера, а с утра до полудня стоять на скучном базаре в Алуште. Али пришел с Великой войны без ноги. Али не работник больше, а отец уже стар и болен, все теперь на одном Мустафе. Видит всеведущий Аллах, что Мустафа не лентяй, и не его вина, что не лежит его душа к такой работе. Бывает, сил больше нет копаться в саду, так скучно. Скачет тогда Мустафа на своем вороном сетере к подножью Демирджи и бродит то рысью, то шагом среди гнутых высоких камней, будто в каменном лесу страны дивов. Бывает, что облака накроют его дорогу, и не видно тогда ничего. Только слышно в молочном тумане цоканье копыт сетер. Словно и нет на белом свете сорняков, лопат, корзин. Пожаловался отец мулле, стал вразумлять мула. Другую судьбу хочешь? Что делать? Какую птицу привязал Аллах к шее, ту и носи. Всех покорных воле его покрывает Аллах милостью своей, и пророк мантию своей. Да направит тебя Аллах на правильный путь послушания, что усыпан его благодеяниями. Как возразишь? Поучал Мустафу отец. Когда говорит мулла, мед капает с его языка. Слова его, как золотой дождь. Кто еще умеет так красиво говорить? У мулы 60 зим на спине, а у Мустафы 16. Мулла где только не был, даже в Стамбуле, и два раза в Мекку ходил. Две чалмы у него на голове. А Мустафа нигде не бывал дальше Ялты. Откуда ему знать, какой путь праведный? Солнце уже печет, звенят цикады, Мустафа сокращает дорогу, скатываясь по козьей тропке. Золотистые ящерки порскают из-под ног. Другой бы мог тут споткнуться и рассыпать по горе черешню, но у Мустафы ноги чуткие, сами пружинят где надо. Он сворачивает с тропинки к воротам среди кипарисов, на столе мраморная табличка «Вилла Чара». Госпожа, что давно тут живет, охотно берет его фрукты, и Мустафа не упускает случая зайти в кованные ворота. Здесь растет много роз и ходит ручной павлин. Мустафа уважает хозяйку чары. Высоко поднята ее голова, дорого продается ее вино, и слово ее много весит среди русских господ, что настроили богатых дач между Алуштой и Костелью. Но еще больше стал он ее уважать, когда предложил ей весной за хорошую цену барана. Госпожа от барана отказалась, а чтобы Мустафа не обижался, стала ему объяснять, что сейчас у них, у русских, что-то вроде Рамадана у верных. Правда, можно есть и светлым днем, лишь бы не мясо, и все то, что делают из молока. Мустафа отнес тогда барана на соседнюю с чарой дачу, и такие же русские охотно купили его на шашлык. Нет у них, у неверных, никакого своего Рамадана. Только на вилле чара госпожа держит закон. А недавно стал отец поговаривать, будто скоро начнут делить всю господскую землю. Не упустить бы нам Мустафа, чего реки едят горячими. И все чаще смотрит отец в сторону Белой башни. У госпожи чары и правда хорошие земли. Дюжину работников по весне берет она в свой виноградник, и всегда охотников больше. Мустафа не раз нанимался к ней и еще пойдет, потому что госпожа не торгуется и дает справедливую цену. Но зачем ему навечно ее земля? Ему и своя надоела. Видит всеведущий Аллах, куйдешем он рожден, не скотоводом. И госпожа с виллы чары это видит. Она всегда сочувствует Мустафе. А ведь неправду говорят ханым, будто Валиде арестовали. Правду, Мустафа, и государя, и всю семью. Не верю, что можно такое позволить. Можно, мой мальчик, теперь все стало можно. Значит, правду сказали вчера старики у мечети. Близок день, когда вострубят великие трубы, и спустится на землю светлый и грозный Габраил. И скажет он всем: «Идет Аллах!» Как же не боятся люди, что дадут ответ, когда настанет день последнего суда? Не боятся, что лицо у них вмиг станет как кора? «Я боюсь, Мустафа, будет еще хуже», — говорит госпожа. «Эти люди ни перед чем не остановятся. А мы не ждали такого и растерялись. Но это пройдет. И тогда будет сопротивление. Вот ты. Разве ты будешь делать все, что они прикажут?»
«Делать то, что прикажут враги Валиде? Конечно, нет».
«Или мой сын в Москве. Разве он им покорится?»
Мустафа уже получил у нее деньги за часть черешни, и надо спешить продать остальную в Алуште. Знакомая дорога теперь не пуста. Мустафу обгоняет водовоз на осле, а вон идет к морю толстяк с женой, у которых дача Розамунда. Толстяк обмахивает лицо соломенной шляпой. Этот никогда не скажет приветливого слова. И жена его тоже как надутый бурдюк. Для них Мустафа – это равно что бессловесный батрак. А он уж давным-давно выучил Элифбе, а потом прошел Аптиик и Ильмхал. И почти до конца по-турецки учись. Господам с Розамунды ни слова не написать на священном и благородном арабском. А красивое письмо Мустафы Аджа всем ставил в пример. «Тебе не по росту, Мигдеп Мустафа», – говорил ему Ремзи Аджа. «Тебе путь в Евпаторию, в медресе». Элифбе – учебник арабской фонетики и графики. Аптиек – специальное пособие в крымско-татарских школах начала 20 века. Ильмхал – учебник для крымских татар, изданный в Стамбуле. Оджа – учитель. Что ж, раз не судьба быть ему куйдешем, Мустафа согласен на медресе. Правда, ходить в мектеп ему не очень-то нравилось. Там, где джамаат богатый, там строят для мектеба крепкий хороший дом с комнатами для оджи. А их джамаат, бедный, и отвел для мектеба простую овчарню. Часть пола из досок, часть из глины, да еще и пармахлык на окнах почти не пускает свет. Пармахлык – частая решетка, традиционная для крымских татар конструкция оконных рам. Но в медресе, говорят, пол из мозаики, и стены расписаны, как во дворце, и туда приезжают ученые люди из Медины и из Багдада. А учиться Мустафе легко, а как не слушать Аджу? Кто научит тебя хоть единому слову Корана, тот навеки твой господин. Только не пустит отец в Евпаторию, некому без Мустафы работать на их земле. Надо же, у хозяйки чары сын в холодной Москве. Ни разу Мустафа его не видел и даже не знал, что он есть. О каких только разных вещах они с госпожой не говорили, а вот про детей она ни разу не вспоминала. Дорога делает крутой поворот. Здесь, из белой беседки, что стоит на высоком обрыве, налево ясно видна красавица Демирджи, а направо – синее море. Там, за морем, прямо в той стороне, где стоит в полдень солнце, лежит Стамбул. Как говорит мулла, там лежат земли великого султана, да навострит Аллах саблю его. Там, всегда прибавляет мулла, люди живут по правде и держат закон на сердце. И потом так вздыхает мулла, что каждому ясно, жил бы он в Стамбуле, всегда покрывали бы его Аллах милостью своею и пророк мантией своею. А Мустафе совсем не хочется туда, на турецкий берег. Али воевал с германцами, а султан в Истамбуле, в дружбе с Германией, и тоже 3 года воюет с Россией и Валиде. И не очень-то жаль Мустафе, что побила наша армия султана и даже отобрала у него неприступную крепость Карс. Али, как узнал, обрадовался, и Мустафа с ним заодно. Али, тайком от отца, даже спел: «Лихое племя Чингисхана, пришельцы дальней стороны, заветом чести и Корана мы до сих пор еще верны».
Полковая песня Крымского конного полка, авторы прапорщик немецкого происхождения Шене и вольно определяющийся Марков.
«Мы до сих пор еще верны», — шепчет Мустафа, глядя в синее море. «Мы верны».